как-то необычно у вас. Раньше было как-то проще. И вы были другие, лучше. И сейчас тоже хорошие. Братья и сестры, но... Тут... Вы знаете, я это говорю, чтобы немножко так и самому успокоиться, и чтобы вы немножко ободрились. Знаете, я немножко озабочен темой сегодняшнего дня. Вот я сейчас слышал, спрашивали, кто еще не участвовал в вечере Господней. Сегодня весь день в церквах совершается вечеря Господня. Утром, вечером, и у вас оно будет. И вот и мы совершаем у себя, и как-то к этому дню готовимся. Я не сомневаюсь, что и вы готовились. Но есть одна тема, которая как-то коснулась сердца моего, и она меня так озадачила. И я это хочу вам рассказать, вот эту озадаченность. Она хорошая озадаченность. Как и вы, как и ваши пасторы, мы посещаем членов церкви, ездим с адреса на адрес так, на адрес, пересекая территорию нашего города. И вот однажды мы ехали в машине и беседовали о том, о другом. И вот один из братьев спрашивает, а меня спрашивает, брат, а ты знаешь, как первосвященники менялись в Израиле? Я говорю, нет, не знаю. Кто из вас знает? Никто не знает. Я вам тогда расскажу. И он рассказывает мне о том, что это было очень редко, поскольку первосвященники, они не сменялись так, как иногда у нас пастора меняются. Нет, они многолетне несли служение. Они пользовались авторитетом, доверием народа. Они беседовали с царями. Они выполняли волю Божию. Но подходил момент, когда по старости, по ветхости они должны были передать свое священство другому. И вот когда приходил этот день, в этот день весь народ был взволнован. Стекался в Иерусалим. И тогда строили на площади огромный помост такой, или помост, как правильно сказать. И там ставили три престола на самом высоком месте. На правом садился царь. Действующий, живущий царь Израиля. Средний престол, он всегда был пустой, но его боялись больше всего. Кто вы думаете, кому предназначен был этот престол? Богу. Этот престол предназначался Богу. И народ это знал, и в страхе смотрел на это место, средний престол. Там никогда никто не сидел. Но это пустое место. Оно вызывало страх. С левой стороны на третьем престоле сидел первосвященник, который должен был принять дальше священство. Это все совершалось настолько торжественно. Перед ними 70 старейшин Израиля восседали. Все они сановитые, все они значимые. Все они сидели, они представляли весь народ Израиля. Все колена и семейства. Это было чрезвычайное зрелище. А перед ними тысячи и тысячи народа, которые стекали со всех городов. Они все ждали, они смотрели, что будет, какое будет дальше в Израиле событие. И вот на фоне всего этого старый первосвященник в тишине вставал и совершал свой последний в жизни ритуал. Он подходил к этим 70, подходя и тихо и спокойно говорил, «Ваши семьи все исповедались». Ни на ком греха нет. Старейшина вставал и говорил, мы чисты, мы омылись, мы осветились, греха нет. И он обходил всех 70. Потом поднимался на верхнюю площадку, подходил к будущему первосвященнику и говорит, народ исповедался, народ чист, снимал 12 камней, отдавал. И тогда вновь вступающий спрашивал одну фразу, которая меня потрясла. Он спрашивал, нет греха на народе? Нет. А потом спрашивал так, а нет ли тени греха. А нет ли тени греха? И старый говорил, и тени греха нет. И тогда он подходил к царю и спрашивал, что бы желал ты, царь, сказать, что я внесу во святое святых, чтобы помолиться Богу всемогущему? Царь вставал и говорил о том, что я хочу благополучия царской семье. Я хочу благополучия всему Израилю. Спасибо за воду. Простыл немножко. Я хочу, чтобы весь народ благоденствовал, чтобы земля наша была защищена от войн, от саранчи, от ржи, от наводнения. Я хочу, чтобы народ веселился, чтобы хороводы девушек радовались, чтобы юноши были сильные. И тогда он, приемля все это, медленно входил, а весь народ смотрел за завесу. Все ждали. Когда он заходил туда, там не было света такого яркого, как у вас очень мощный свет. Там была совершенная тишина. И загорался Урим. Бог присутствует здесь. И тогда первосвященник приносил в тишине народ, приносил просьбы царя, излагал свои просьбы к Богу, благодарил его, народ ждал. И когда открывалась занавесь и выходил первосвященник, огромный крик на площади. Слава Богу! Такой крик, что птицы испуганно разлетались. Народ ликовал. Вышел священник какой? Живой. И не только живой. У него тмим горел. Бог услышал. Нет ничего слаще в жизни народа, когда он знает, Бог с нами. Бог нас не оставил. Мы вместе с Ним. Жив Господь. Враги, слушайте. Жив Господь. Он с нами. Это такая радость, такое ликование. Возвращались из города, говорили, Бог с нами. Первосвященник вышел. Все будет хорошо. Но самая фраза, которая меня взволновала, это была о тени греха. Нет? Скажите, а тень греха греховна или нет? Сложная фраза. Тень греха греховна или нет?
Тень от греха же все равно.
Братья и сестры, вы понимаете, это вот дает такой нам намек, серьезный намек. Есть вещи, которых мы явно боимся, говорим, что это грех, все. Но есть вещи, которые мы позволяем себе и говорим, это еще не грех, это лишь только тень греха. А какая разница? Оказывается, тень, она очень значима в нашей жизни. Это не просто так. Вот я в зал смотрел, у вас очень много теней в зале. Не обращали внимания? У вас зал прекрасный, но теней много. Вот над часами тень. Вот здесь тень. Вот не на балконе, нет, выше. Там тень. Тень, она всегда в жизни. Но есть тень благодатная, а есть такая... Тень нехорошая, тень греховная. Вот я расскажу сначала немножко совсем о тени благодатной. Давайте откроем Деяния апостолов 5.15. Здесь написано так. «Верующих же все более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постели, на кроватях, дабы хотя бы... Тень проходящего Петра, что? Осенила на них так вот, прошла. И вы знаете, чудо было. Вот апостолы, они от нас резко отличались. Давал им Бог на первой, на заре христианства такую силу, такую благодать, что когда они шли, их платки, их опоясания, их тень совершала чудеса. Люди, я, наверное, так думаю, идет он, его зовут, пожалуйста, Петр, ну хоть немножко подойди ближе к нашему дому, ну ближе, ближе. Наверное, Петр говорил, а зачем, братья мои, мы тень хотим, чтобы, ну тень пусть хоть упадет, вот сын мой вот здесь, вот жена, ну пусть хоть тень твоя упадет, сила обладает, тень обладает силой, братья и сестры. Благодатной силой есть. Я говорю о благодатной силе. Она исцеляющая тень. Псалом 90 написано с первого стиха. Помните, как псалом, кто скажет? Первый стих 90-го псалма. «Живущий под кровом Всевышнего под...» А что такое сень? Это тень. Это тень. «Под сенью всемогущего покоится». Вот тень падает. Господь образно, как могучий орел, открывает свои крылья, и падает тень. Он говорит, под тенью моей вы в безопасности, ваша церковь. Под тенью его крыл она в безопасности. Какие вы счастливые сегодня. Вы под тенью креста его, вы под тенью орла этого могучего, Бога всемогущего, образно говоря. А вот Псалом Давид пишет 16-8 стих. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих покоюсь». Вы знаете, вот душа наша часто томится, ищет, а вот в тени крыл его он раз так закрыл нас, и никто ничего не сделает. Почему? Только не выбегая из-под тени крыл его. Там, где кончается тень, там начинается опасность. Знаете, есть тень добрая, но я перейду к другому. Есть тень недобрая, и она имеет тяжелые последствия в жизни. И она такая незаметная, может быть, в какой-то степени мы в этой тени виновны, в недоброй. Вот первая мысль, первое царство 25:10. Эта глава очень интересная. Это когда Давид, усталый, бегает от Саула, в пустыне нашел место, там поля и стада навала. И вот много мне с ним юношей, семьи, дети, жены, люди. Ну, кончился хлеб. Он никому никакого зла не сделал. Он посылает 10 юношей и говорит: юноши, сходите, попросите хлеба, потому что мы изнемогаем, уже вот-вот голод подойдет. Эти 10 юношей подходят к навалу, он стрижет там овец, и говорят: «Господин наш, мир тебе, мир дому твоему». И что дальше? А чему всему? Ну, подумайте как-то. «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Дай немножко хлеба рабам твоим, потому что дети, женщины у нас, хлеб кончился. А Давид, раб твой, он всегда был мирен к тебе, ни овечки не взял, ничего лишнего не сделал, никому не огорчил, не обидел, пастухов не трогал, колодцы не засыпал. Ты же знаешь, что он всегда был мирен». Поднимает голову на вала, говорит: «А кто такой Давид? Кто такой Давид? Сейчас много рабов бегает от господ». Вот это, да? А что он сказал на Давида, как вы думаете? Ничего прямого не сказал. Но он сказал очень грязно. Давайте соберем эту фразу. Давид беглый раб. Пусть бегает и ищет хлеб себе. О! Вы понимаете, это будущий царь Израиля. У Навала было все, и стада, и имение, и все было, и хлеб доволь. Но он так грязно отозвался, бросил тень, беглый раб. Он не остался без наказания. Он не остался без наказания, Навал. Те, кто бросают недобрую тень, имеют нехорошие последствия. Вторая царств, 15 глава, 3-4 стих написано так. «И вернули Авессалома в дом». Ну, что бывает слаще, когда сын вернулся в дом? Но не все довольны. Авессалом, он был красивый юноша. Многие юноши сегодня мечтали бы иметь широкие, шикарные волосы Авессалома, красоваться, высокий, красавец, мужчина в Израиле. Вы знаете, внешне все хорошо. Но там написано в этой главе о том, что у него было одно в сердце мысль. И он выходил перед дворцом и ловил тех, кто нуждается в чем-то. Обнимал его: «Что, брат мой, в чем нужда у тебя? Да вот дело у меня такое, правое дело, справедливое. Но в Израиле некому слушать тебя. Вот если меня выберут, я все решу». Ничего не сказал ни на царя, не на судьи, ничего, только он бросил тень. В Израиле никого нет умных. Все ненормальные. Один я такой. Вот такая тень, грязная, недобрая тень на отца своего, на Давида, которого близок к сердцу Бога, на князей, которых в народе уважаемый, на судей, которые совершали суд, не пройдет это даром. Вы знаете, как закончил он. Те, кто бросают тень, может быть, никто не слышит, небо слышит. Вот это и есть тень греха, и греха нет, а тень бросается такая незаметная. В 1 главе 18 царства, там же так идем дальше, там произошло событие, вы все знаете, когда Давид юноша, замечательный молодой человек, одним только ударом свалил этого гиганта, гору костей и мяса, который рухнул. И вы знаете, когда народ шел назад, как пели девушки, какие слова девушки пели? Давид. Саул победил тысячи, а Давид? Вы знаете, такой был восторг, весь город радовался, все пели, никто не слушал слова. Эти слова только услышал. Как так? Я тысячи, а он десятки тысяч. Стоп. Ему только царство не достает. И написано, с того дня Саул смотрел на Давида как? Подозрительно. Это подозрительность, это тень греха, незаслуженная. Давид никогда не стремился туда, и в мыслях не было. Но когда тень греха брошена, потом и копье летит, и зло воцарилось, и смертью запахло, и все это пошло дальше. Вот к чему ведет тень греха. Греха нет, а тень есть. Какая-то страшная тень греха. Она обладает такой страшной силой. Она разрушает церкви, разрушает родство, разделяет мужа и с женой, рождает подозрительность до смерти. Вот какая сильная тень греха. Это опасная вещь. Иоанна 1 глава, 45 стих, там написано, начало Евангелия от Иоанна. Там написано, что когда Филипп и Андрей нашли Мессию, помните, как они обрадовались, они нашли Мессию. Филипп идет и говорит, так написано, и нашел он Нафанаила и говорит, мы нашли Мессию. Нафанаил так выслушал его и говорит следующие слова ему, а из Назарета может ли быть что доброе? Я удивляюсь. Смотрите, это же Мессия Христос, даже на Христа можно бросить тень. А что там из этого города Назарета? Там никогда добрых людей не было. Ну и что? Вы чувствуете? Брошена тень даже на Сына Божия, на нашего Господа. Такая незаметная тень. Что там доброго? Но как Христос это развеял, когда Он приближается, потому что Филипп говорит, пойдем, 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 посмотри. Не бросай тень прежде. Пойдем, пойдем. И когда идет Христос, смотрит, говорит, во, истина, израильтянин. А откуда ты меня знаешь, когда ты был под смоковницей, я ж тебя там видел. Вот это да! Видите как? Как опасно спешить! Как опасно спешить бросать тень! Она может принести тяжелые последствия. Нельзя с этим спешить. Как-то у нас была вечеря Господня, это я сам пережил. Вот. Подходит брат и говорит, вы такой-то? Я говорю, да. Можно с вами побеседовать, но перед вечерей всегда суеты много, братья знают. И то, и другое, и третье. И хочется, чтобы как-то мирно было внутри, так подготовлено. Думаю, ну как быть? Ну нет, ну ладно, пойдемте. Сели так. Он говорит, вы знаете, 2 года назад вот я приехал, мне рассказали о вас такие вещи. Ну это же знакомо. О ваших, наверное, тоже рассказывают, да? А говорит, прошло время, я увидел. Но самое страшное, что я сам потом на вас нес и нес, и лил, и лил. Я говорю, ну и что? Ну, в общем-то, я плохо мне. Тень идет уже за ним. Греховная тень бросающих, она идет следом. Он говорит, не могу. Я говорю, брат, нет проблем. Никаких. Ну вот я, не надо мне ничего. Давайте помолимся, и все. Мы помолились, поднимая глаза, он совсем изменился и говорит, брат, спасибо, пожалуйста, пожалуйста. И он пошел, чувствует такое, пошел просветленный. Почему? Тень упала. Раз и рыхнула тень. Она больше не преследует, теперь он будет спокойно спать. Вы думаете, те, кто бросают тень, что-то выигрывают? Ничего, кроме того, что бессонные ночи и мучения. И еще страх, надо бы замазать. Одному сказал, как бы там ничего дальше не вышло. Понимаете, это тень. Лучше не связываться. Греховная тень грешна, имеет последствия. Знаете, мы прочитали вот место, Бытие, 3 глава. Еще немножко, и, наверное, уже будет достаточно вам на эти места. Сатана, князь лжи, это он поспешник тому, чтобы создавать тень. Он такой злой и бесцеремонный, что он даже на Бога пытается бросить тень греха. Помните, как написано, когда Господь выходил в прохладе дня, беседовал с Адамом, с Евой. Но это же благодатные часы, это мечта всех людей, христиан. Как бы поближе быть к Богу, чтобы слушать наставления? И вот этот змей говорит ей, 3 глава, подлинно ли сказал Бог, что нельзя ни от какого дерева кушать? Она говорит, нет, он так не говорил. Он говорит, что вот этого дерева нельзя кушать, потому что мы умрем. Не умрете! Бог знает, что вы не умрете. Что он сделал? А? Он бросил тень. Какую? Знает. Да он лжец Бог. Он правды вам не сказал. Бог знает, что вы не умрете. Он вам сказал, умрете, вы не умрете. Вы будете как боги. Вы понимаете, какую страшную работу он делает? Прямо там, где абсолютное присутствие Бога, он дерзает, на Бога бросит такую тень. Сегодня сколько людей в мире заблудились, потому что за нас залепил глаза, ослепил, говорит, Бог не милосердный, он вас не видит, он высоко, он ничего не знает. Грешите сколько можете. Такая ложь страшная, бросить тень на Бога. Он злой, он несправедливый, он ничего не знает, не понимает. Ничего подобного. Если кто-то сегодня занимается этим грехом, бросая тень, вы, это не я говорю, поспешники князя греха, дьявола. Это его работа. И дальше написано еще одно место. Даже Иов, помните, 1 глава Иова, когда сатана пришел, сыны Божьи пришли, и Господь говорил, видел ты раба моего Иова, какой человек необыкновенный. А он ему говорит, вдруг опять, даже ему говорит, что разве он даром богобоязнен? Ты же его кругом окружил. Опять тень бросает. Что он, даром что ли? Это он нас обвиняет. Что верующие, вы не болеете, не страдаете, что даром что ли? Понимаете, какой он злой. В нем все наполнено злом. И Господь говорит, ну хорошо, испытай его. Вот эта тень греха, это ужасная болезнь. И не дай Бог, чтобы кто-то из нас страдал. Вот вечеря Господня, участие. И, наверное, хорошо, когда каждый из нас, совершая или принимая участие в вечере Господне, делает остановку и, наверное, задает себе вопрос. Ну, хорошо, греха я не делал, а тени греха нет во мне. Входит муж с женой. Муж направо сел, жена налево. Сестра одна другая говорит, слушай, сели на разных рядах. Он старшего взял, а она двоих младших, наверное, разводиться будут. А та другой, а что, они плохо живут? Не знаю, но так не садятся супруги. Братья и сестры, ну, вроде ничего особенного, а так легонечко тень, и брошена тень. Пастор спешит, опаздывает из машины, жена там сзади идет с ребятишками. Мария Ивановна, глянь, бежит от нее. Бежит. Да он спешит в братскую и опаздывает. Говори, говори. Он должен с ней идти рядом и под ручку. Вот тень бросить это очень легко. Брат приехал из России. Ну как там? Да, приехал. Вы его не знаете. А что ты знаешь? А что знать? И так понятно. И принимает брата, а там уже шепот. Что-то говорили, что у него не все благополучно. Наверное, пресвитера они все расспросили. Вы понимаете, тень брошена. И вот такой тени как много. Муж вышел там, поздоровался с сестрой, а другая толкает, слышь, что-то он там сестер приветствует. Зло Его не измерить. Вы улыбаетесь, но посмотрите вокруг. Эти вещи никто открыто не говорит. Какая жена слуг скажет: «Я не могу, он вот тех приветствует»? Никто не скажет. Но когда тень брошена, а мы пособники, это приносит беду в семьи, в сердца, детям, в церквах, в хорах. Везде приносит беду. И вот, знаете, эта тень греха – это страшная вещь. Мы читаем с вами Коринфянам послание, которое вы сегодня утром читали. Наверное, я думаю, и мы читали. 11 глава Коринфянам. 28 стих 11 главы. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет что? Осуждение себе. Не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас, у вас есть немощные? Немощные, больные, немало умирает». Понимаете, что происходит? В той коринфской сообщине в Коринфе, как и у нас, заболевали люди, умирали люди. Наверное, собирался церковный совет, братья рассуждали, в чем дело, ну почему так? И обращаются к Павлу и пишут: «Брат дорогой Павел, вот у нас такие события в церкви». Павел не может прийти, пишет письмо: «Братья дорогие, будьте внимательны в церкви своей, учите, чтобы они исследовали себя, потому что некоторые больные и даже немало умирают». Это к вашей церкви относится или нет? К нашей я отношу, относится. Если мы церковь Христова. К вашей относится? Относится. Братья и сестры, когда мы участвуем в вечере Господней, нужно себя испытывать и исследовать. Нет греха, слава Богу, а тень греха есть. Четыре вещи, которые написаны в Новом Завете, которые страшны нам, тогда, когда мы этого не понимаем. Какие? Первое. Бог непременно сегодня совершает суд во всех церквах и наказывает кого и почему. Первое. Он наказывает верующих, потому что ненавидит находящийся в них грех. Если сегодня кто-то будет принимать сегодня еще вечерю Господню, кто-то уже принимал. Если в нас был и остается грех или тень греха, мы пили с вами что? Осуждение себе. Бог не может быть со грехом. Он ненавидит грех. И Он его покажет, находящийся в нас грех, Он его вскроет, покажет, чтобы мы с вами не погибли. И если однажды кто-то из вас, не исповедав, откроется и узнает: вы виновники, зачем держали его за пазухой, зачем вы его берегли, зачем это грех, который убивает, Бог пожелает его вскрыть, чтобы спасти вас. Стыдно, стыдно, но лучше нужно вовремя перед Богом во имя жизни, потому что это наша жизнь. Открыл, вынес, потому что Бог ненавидит грех, Он не может жить со грехом. Если нам плохо, нет молитвы, непонимания, все недовольны или всем недоволен, подумай, что в тебе. Это первая мысль. Вторая мысль. Бог нелицеприятен, написано. И никогда он не будет щадить того человека, который, будучи верующим, грешит. Это неправда, если у вас все хорошо в жизни. Если вы грешите или я грешу, говорю, у меня хорошо, хорошо, это неправда. Бог не потерпит лицемера. И он покажет, вот он, зачем ты это делал. Я как-то был в лагере Саплейк, недалеко отсюда. Там был христианский лагерь из одной церкви. Вот. Ну и мы поехали, уже заканчивался лагерь, я заехал на заправку там. Захожу, и что вы думаете, человек 5-6 встречаю молодежи, с которой мы проводили молодежное общение, которые слушали нас, мы вместе молились там или на берегу, там за сейлом, еще где-то, или еще где-то. И вот они такие хмельные, так на меня смотрят. Я смотрю, у одного краска заливает лицо. Да это же братья только хмельные. Они думают, что в Саплейке их никто не увидит. Может быть, там певцов взяли, еще что-то взяли, вытаскивает там смятые эти доллары, отдает. И я на них смотрю: ребята, ребята, вы не боитесь, что с вами будет? Вы доедете ли домой? Вы что думаете, делаете грех и пройдет бесследно? В вашей компании двое неверующих, четверо верующих, я к примеру говорю. Вот эти двое неверующих будут видеть, как Бог вас наказывает, чтобы они сказали: ребята, так вы же члены церкви были. Почему с вами так? Потому что вы так делаете. О, так жив Бог. Вы пили себе осуждение, покупали бутылки на погибель себе. Бог покажет, я их не отпущу, потому что был день, когда они принимали крещение, обещали, принимали вечерю Господню. Вы двое увидите их четверых при жизни еще. Если кто-то здесь сидит из молодежи, понаблюдайте в жизни, вы это увидите. Бог не лицеприятен, не со зла делает, а Он желает спасти чад своих, легкомысленных и заблудившихся. Бог будет наказывать, потому что считает нас своими детьми. Так написано. Если кто-то здесь испытывает трудности, потому что грешил и видит, Бог наказывает и бьет не со зла, братья и сестры, любит. Это нужно ценить и радоваться. Пока бьет, пока страдания, любит, любит, любит. И последнее, Он не хочет, чтобы мы погибли с миром. Это голос любви. Почему Бог наказывает сейчас народ свой в эти вот дни до смерти? Еще потому, что любит нас. Он не хочет, чтобы мы умерли, потом со всем миром были страшно наказаны. А поэтому нужно немедленно к Богу, немедленно раскаяться, немедленно очиститься, не ждать и не томиться. Зачем? Невиновен, нет греха, а тень греха, она не менее страшна. Бросить, оболгать, клевету распустить или еще что-то сделать.